Колокольчик, зимняя дорога, самовар мой кипит на дубовом столе. Мы еще вместе читали. Улеглася метелица, путь озарен, ночь глядит миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня. Ах, когда-то, когда-то мой милый придет отдохнуть на груди у меня. У меня ли не жизнь? Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть. Самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле за цветной занавеской кровать. Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня! И какая фантастическая раздающаяся картина! Канва одна, и только намечен узор, вышивай, что хочешь. Два ощущения, прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес. Так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке. Я и дом этот как будто вижу, новый, из бревен, еще досками не обшиты, а потом другая картина. То вдруг слышится мне, тот же голос поет, с колокольчиком грустно звеня, где-то старый мой друг, я боюсь, что войдет и, ласкаясь, обнимет меня. Что за жизнь у меня? И тесна, и темна, и скучна моя горница дует в окно. За окошком растет только вишня одна, да и та за промерзлым стеклом не видна, и, быть может, погибла давно. Что за жизнь? Полинял пестрый полого цвет. Я больная брожу и не еду к родным. Побронить меня некому, милого нет. Лишь старуха ворчит. Я больная брожу. Эта больная как тут хорошо поставлена. Побронить меня некому. Сколько нежности, неги в этом стихе, и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал, да и любуешься ими. Господи, как это хорошо, как это бывает. Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму. «Голубчик мой Ваня!» — сказала она мне через минуту, и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения. Между тем мы все прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась все набожнее и набожнее, и не любила, когда об этом с ней заговаривали. «Что, завтра праздник?» — спросил я. «У тебя лампадка горит?» «Нет, не праздник». «Да что ж, Ваня, садись, должно быть, устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил». «Сядем, Наташа. Чай я пил». «Да ты откуда теперь?» «От них. Мы с ней всегда так называли родной дом».
«От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?»
Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу с стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном. Рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах.
Сцена с медальоном сильно ее взволновала. «Постой, постой, Ваня!» — говорила она, часто прерывая мой рассказ. «Говори подробнее! Все, все, как можно подробнее! Ты не так подробно рассказываешь!»
Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях.
«И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?»
«Не знаю, Наташ, и мнение даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно. Но что он ходил к тебе, это...»
«И он целовал медальон?» — перебила она. «Что он говорил, когда целовал?»
«Бессвязно, одни восклицания. Называл тебя самыми нежными именами. Звал тебя».
«Звал?»
«Да». Она тихо заплакала. «Бедная», — сказала она. «А если он все знает», — прибавила она после некоторого молчания, «так это не мудрено. Он и об отце Алеше имеет большие известия». «Наташа», — сказал я робко, — «пойдем к ним». «Когда?» — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас. «Нет, Ваня», — прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь. «Нет, голубчик, это всегдашний твой разговор, но не говори лучше об этом».
«Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор?» — вскричал я грустно. «Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг? Он за тобою. Ты должна его первое сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтоб простить тебя. Он отец. Он обижен тобою. Уважь его гордость. Она законна. Она естественна. Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий».
«Без условий? Это невозможно. И не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того, как я их покинула, может быть, не было дня, чтобы я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили? Ведь ты же знаешь сам, что это невозможно.
Попробуй».
«Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь. И знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских, счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если бы отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь.
Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием, лаская. Он еще гладил меня по голове, так же, как когда я была еще 7-летней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего до самого последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня, а я все узнала. И радовался, как ребенок, воображая, как я буду рада подарку.
И ужасно рассердился на всех. И на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За 3 дня до моего ухода он приметил, что я грустна. Тотчас же и сам загрустил. До болезни.
«И как ты думаешь, чтобы развеселить меня, Он придумал взять билет в театр. Ей-богу, он хотел этим излечить меня. Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной. Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если б я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок. Я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не та, как прежде, когда еще он любил меня ребенком. А старое... Старое всегда лучше кажется, с мучениями вспоминается. О, как хорошо, прошедшее! Ваня! — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием, с болью вырвавшимся из ее сердца. «Это все правда, — сказал я, — что ты говоришь, Наташ. Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное — узнать. Что ж, он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя? Он, такое сердце. Ох, Ваня, не будь несправедлив. И что особенно во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще? Отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого, и несчастные последствия нашей любви, мой побег, приписывается именно моей неблагодарной скрытности. Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца с самого начала моей любви. Напротив, я затаила все в себе, я пряталась от него, и, уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее и оскорбительнее, чем самые последствия любви. То, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Ну, положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу и скажу правду из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбило, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье с Алешей, какие я сама страдания перенесла. Но я подавлю свою боль, все перенесу. Но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения. Он потребует, чтобы я прокляла мое прошедшее. Прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного. Воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого. Я не могу раскаяться. Уж так оно пришлось. Так случилось. Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло.
Когда же придет время?
Не знаю. Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье, купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается. Ох, Ваня, сколько в жизни боли. Я замолчал и задумчиво смотрел на нее.
Что ты так смотришь на меня, Алеша?
То бишь, Ваня, проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке. Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой.
А что же в моей улыбке?
Прежнее детское простодушие, правда. В ней еще есть. Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще. Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано?
Как ты меня любишь, Ваня, отвечала она, ласково взглянув на меня. Ну а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?
Не изменились, все роман пишу, да тяжело не дается. Вдохновение выдохлось. С плеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло. Да хорошую идею жаль портить, это из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее. Ну так, что-нибудь легенькое и грациозное, и отнюдь без мрачного направления. Это уж отнюдь. Все должны веселиться и радоваться.
Бедный ты труженик. А что Смит?
Да, Смит умер.
Не приходил к тебе?
Я серьезно говорю тебе, Ваня. Ты болен. У тебя нервы расстроены. Такие все мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я все это в тебе заметила. Что, квартира сыра? Нехороша? Да. У меня еще случилась история сегодня вечером. Впрочем, я потом расскажу. Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости.
Не понимаю, как я могла уйти тогда от них. Я в горячке была, проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа. Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня.
«Ваня», — сказала она чуть слышным голосом, — «я просила тебя за делом».
«Что такое?»
«Я расстаюсь с ним».
«Рассталась или расстаешься?»
Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтобы выразить все. Все, что накопилось теперь, и что я скрывала от тебя до сих пор. Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения, и всегда почти выходила, что все эти тайны я знал от нее же.
Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал. Конечно, вам жить вместе нельзя. Ваша связь какая-то странная. Между вами нет ничего общего. Но достанет ли сил у тебя?
Прежде были только намерения, Ваня. Теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно. А между тем выходит, что я ему первый враг. Я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может. Он не в силах пойти против отца. Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна. Это долг. Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать. Должна доказать ему любовь мою. Это долг. Не правда ли?
Но ведь ты не уговоришь его.
Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему. Войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средства, чтобы ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня. Помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?
Такое средство одно, сказал я. Разлюбить его совсем. И полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты же знаешь его характер. Вот он к тебе 5 дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя. Тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, и он тотчас же прибежит к тебе.
За что ты его не любишь, Ваня?
Я?
Да ты ему враг. Тайный и явный, ты не можешь говорить об нем без мщения. Я 1000 раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его, именно чернить. Я правду говорю.
И 1000 раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа. Оставим этот разговор.
Я бы хотела переехать на другую квартиру. Заговорила она опять после некоторого молчания. «Да ты не сердись, Ваня!»
«Что ж, он придет и на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь.
Любовь сильна, новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту. Как ты думаешь?»
«Не знаю, Наташа. В нем все в высшей степени ни с чем не сообразно. Он хочет и на той жениться, и тебя любить. Он как-то может все это вместе делать».
Если б я знала, наверное, что он любит ее, я бы решилась. Ваня, не таи от меня ничего. Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать или нет? Она смотрела на меня с беспокойным, выпытывающим взглядом.
Ничего не знаю, друг мой. Даю тебе честное слово. С тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю. Может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем.
А? Так? Увлечение? Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала, наверное. О, как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала. И нет его, нет его.
Да разве ты ждешь его, Наташа?
Нет. Он у ней, я знаю, я посылала узнавать, как бы я желала взглянуть и на нее. Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею встретиться? Как ты думаешь? Она с беспокойством ожидала, что я скажу.
Увидать еще можно, но ведь только увидать мало.
Довольно бы того хоть увидать, а там я бы и сама угадала. Послушай, я ведь так глупа стала, хожу здесь все одна, все думаю. Мысли, как какой-то вихрь, так тяжело. Я и выдумала, Ваня, нельзя ли тебе с ней познакомиться?